Добрый день, дорогие друзья! В эфире Иркутское радио и программа «Актуальное интервью общества». Я ведущий Андрей Кузнецов, а в гостях у нас сегодня кинорежиссер-документалист Василий Медведев.
Здравствуйте!
Здравствуйте! Василий, о тебе нам рассказал Алексей Тарасов, «Иркутский сыровар», и рассказал, точнее, он о кино, которое ты снял. Мы искали материалы, и вот он говорит, вот можете посмотреть там подробненько. А потом оказалось, что это целых 4 фильма, да. Пока, я так понимаю, 4 фильма о иркутянах, которые сделали, ну, нечто, вот как... Как они сделали нечто, что попало тебе в глаз, а потом в твой объектив?
Цикл называется «Я сибирской породы». Это такой киноальманах. И идеи, то, как мы ее задумали, про сибиряков, которые сделали что-то выдающееся. Но в данном случае мы решили, что мы посвятим мотивации такой, посвятим предпринимателям. И все наши 4 истории, 4 фильма, все они посвящены людям, которые здесь и сейчас начали свой бизнес с нуля, не имея ничего, ни связей, ни капиталов, ни пап, губернаторов, каких-то крупных чиновников. Это люди, которые с нуля решили поменять свою жизнь, что-то сделать по-настоящему и начали свое дело. И оно у них, самое-то главное, получилось. И одни герои известны и в Европе, и в Америке, другие герои создают продукт, которым кормят весь город. Кто-то у нас, вот как Александр Горин, он делает потрясающую гусеничную технику, которую осваивает севера. Нефтянка, Газпром, добыча. Вот это, она там необходима. И человек тоже начинал с простого. Он чинил в гараже, в чужом, арендованном технику, а потом вырос до большого крупного производства. Это для меня это чудо, и о таком чуде нельзя не снять, да, и это потрясающе, как мне кажется. Это как минимум, в чем был замысел вот этого киноальманаха, в том, чтобы показать людям, которые в поисках вот себя, да, что можно чего-то добиться. У нас же в основном негативный такой фон, да, и это такие мотивирующие истории, показывающие, что можно, можно. Если ты чего-то хочешь, если у тебя есть к этому талант, дерзай.
Во-первых, хочу отметить, что со всеми участниками, со всеми героями твоих фильмов я знаком напрямую. Может быть, потому что у нас город такой небольшой. Во-вторых, хочу нашим радиослушателям сказать, что это все наши современники, относительно молодые люди, ну, то есть до там, 50 лет точно, 40, до 45, наверное. И эти люди сегодняшние герои. То есть у нас принято говорить как-то о купцах, там, о каких-то вот людях, которые уже ушли в лето, да, и которых нет. А здесь люди, которые есть, люди, которые в современных реалиях сделали вот эти финтушами, эти вещи, которые потрясают, когда смотришь, как это удалось. И вот откуда возникла идея, вопрос возникает. Почему, ну ладно, даже идея, может быть, она витает. Ну, тоже ответь, пожалуйста. А вот как так получилось, что кино получилось?
Вопрос в установках творческих, да, то есть зачем ты снимаешь свое кино? Моя внутренняя установка, что я этот мир должен сделать, ну, хоть чуть-чуть лучше. А что я умею? Я умею снимать кино. И хочется посредством кино, ну, что-то хорошее принести в этот мир. Я вот умею вот так делать. И первый фильм в рамках нашего киноальманаха, который мы сняли 8 лет назад, про Юрия Андреевича Козлова, это как раз наш первый герой и человек такой, звезда сейчас уже. Это тоже был фильм «Мотивация» для молодых врачей, которые только начинают деятельность медицинскую, только первые шаги делают, да, для того, чтобы понять, правильно ты ли идешь, неправильно, можно ли добиться успеха в медицинской сфере. И это тоже вот такой пример, да, человек, который родился здесь, человек, который творит здесь и добивается мировых величин, работая в Иркутске. Да, понятно, что кто-то куда-то уехал, где-то какие-то лучшие условия, но если, казалось бы, медицина, да, не самая перспективная отрасль, на первый взгляд, с точки зрения какого-то успеха, но выясняется, что можно, если ты очень хочешь, ты горишь, и у тебя есть к этому талант, то везде можно добиться успеха.
Мы тоже знакомы лично, и я хочу сказать, что насколько я это понял, насколько чувствую, как вот, когда люди общаются друг с другом, чувствуют, что он не стремился к этому. Он делал свое дело и спасал жизни, делал людей здоровыми, детей в частности, и потом это все пришло как вторичная эта история с...
С одной стороны, да, но в то же время, как говорят, как там Ильф Петров писал, без publicity нет prosperity, да, то есть все-таки все-таки без пиара в наше время добиться какого-то успеха профессионально очень трудно. Потому что вот у нас был такой случай, когда я начинал сотрудничать с Иркутской нефтяной компанией. Это отдельная история как. На кинофестивале они ко мне подошли и спросили. Я как раз приехал туда с фильмом про Юрия Андреевича. А можешь ли ты так снять про нефтяника, как ты снял про хирурга? Потому что фильм достаточно трогательный такой, искренний. Вот я сказал, конечно, могу. И с ними мы начали сотрудничать только года через полтора, через два. А чтобы начать сотрудничать, они, конечно, руководству своему показали этот фильм. И он настолько впечатлил руководство, что, конечно, ну вот до людей, обладающих большими финансами, дошел образ и вот фигура Юрий Андреевич. Понятно, что они и так о нем узнали, но здорово, что там посредством твоего фильма люди узнали о таком замечательном специалисте и, конечно, сделали все для того, чтобы ему помочь в его профессиональной работе. Вот, потому что, как ни крути, государство обеспечивает базу, да, а прорывные какие-то вещи, они требуют сверхусилий, и эти сверхусилия, как правило, обеспечиваются меценатами. Без хозяйственной части какой-то, если ты хочешь какого-то прорыва добиться в какой-то отрасли, то должен сосредоточить там ресурсы человеческие, интеллектуальные и, как ни крути, финансовые. И вот эта вещь тоже очень важная, чтобы сконцентрировать.
Мы много говорим о финансах, а тогда вопрос возникает, а сколько стоит кино?
Да кино много стоит. Ну вот смотрите, попробуйте посчитать, сколько стоит сделать хороший ремонт в квартире. Сколько вам нужен электрик, человек, кто поклеит обои, кто там штукатурку сделает.
Тут можно сразу обрубить и сказать, что у одних это будет, допустим, 1 000 000, у других это будет 10, потому что запросы у людей разные. Кому-то нужны позолоченные там косяки.
Все верно. Но даже минимальными какими-то усилиями, то есть ты нанимаешь команду в 10 человек, плюс им нужны профессиональные инструменты, плюс это техника, плюс это какие-то... И мы уже накручиваем действительно там 1 000 000 плюс. Ну, как ни крути. То есть любая работа, она требует специалистов. Специалисты хотят получать зарплату каждый месяц, платить ипотеку, кормить свои семьи. Поэтому, когда работает команда, даже в 10 человек, это уже какой-то бюджет. При этом неважно, это производство, это какие-то услуги. У тебя всегда есть хозяйственные расходы.
И все же, вот нам тут в студии требуется и ремонт. И хотелось бы снять кино про Иркутское радио, потому что ему в этом году исполнилось 30 лет, вот в январе месяце. И вот надо понимать, сколько же это стоит. Ну, хотя бы вот куда-то вот примерно. То есть, сколько нам нужно собрать с нашими радиослушателями средств, чтобы...
Смотря с какой командой работать и на каком уровне. Потому что, опять же, команды тоже все разные. Я работаю так, чтобы по минималке хватило обеспечить команду. Чтобы мы не нуждались в технике, чтобы у нас все специалисты были в команде нужные. Это оператор, монтажер, цветокорректор, композитор, который напишет музыку. То есть, вот вся команда, это человек 10, чтобы они все участвовали в этом процессе и получили за свою работу гонорар какой-то, да, минимальный, за который они будут готовы работать. Вот. И для меня это вот уже победа, потому что я могу заняться своим любимым делом. Угу. Вот. Есть крупные студии, где есть большой менеджмент, где там какие-то арендованные локации, там, конечно, там X2, X3, X4.
А вот этот X, это вот хотя бы 1 000 000, меньше, больше туда?
Больше 1 000 000, больше, конечно. Да.
Примерно понятно, мы больше в эту сторону ходить не будем, потому что от фильма к фильму, от сотрудничества к сотрудничеству с разными компаниями, может быть, цена и, конечно, и варьироваться, потому что, ну, нефтяники себе могут позволить больше, и они хотят, вот, то есть в моменте где-то больше, в процессе начинать, а давайте вот тут сделаем вот так. И это понятно, что будет цифра другая. Мы будем говорить о тебе. Вот откуда ты взялся такой вот кинорежиссер? Мы почему тебя не знали раньше? Как так получилось?
Видимо, вот с публисити у меня проблемы, не умею. Скромность советская. Ну, в каком-то смысле, да. Вот эта советская скромность, ты сделал, не надо хвалиться. Это, конечно, плохо, я сейчас понимаю. Там, к 40 годам ты приходишь к тому, что, ну вот... То, о чем я сказал, да, Ильф Петров. Если ты хочешь добиться успеха, ты должен о себе заявить, и о тебе должны знать. И как это сделать? Ну, вот, сапожник вот без сапог.
Мы хотим о тебе знать. Сколько лет ты занимаешься кино?
15 лет.
15 лет?
Да, в 2014 году при поддержке правительства Иркутской области я снял документальный фильм о Хотинском фарфоровом заводе. И вот с этого момента началась моя, ну, если так громко сказать, карьера. Потому что снимать кино, как я говорю, это расходы, собрать группу, это целая история. Собственно, почему 5 лет назад я был вынужден переехать в Москву? Потому что взаимодействовать поиск команды и взаимодействие с потенциальными инвесторами, там, конечно, перспектив гораздо больше.
Это понятно про Москву, мы про нее поговорим. Но вот смотри, ты не так же получил заявку, снял кино, а ты же учился.
Ну, конечно.
А вот, вот расскажи, пожалуйста, свой путь. Твой путь успеха. Вот он, откуда пошел? Откуда ты родом? Откуда ты вот приехал в Иркутск? Или...
Я из города Сулисибирска. Я учился в Академии культуры и искусств. Мне очень повезло. Нам преподавали корифеи восточно-сибирской студии кинохроники. Люди, которые легендарные. Буквально один курс они нас отучили. И потом, к сожалению, наше отделение было закрыто. Профессор, который организовал все это дело, переехал в Москву неожиданно. Но мне повезло, я получил эту базу и с этой базы дальше работал на телевидении. Потом понял, что телевидение – это, конечно, необходимая вещь, но у меня потребности немного другие. Да? Я хочу заниматься не телевидением, кинематографом. Это немножко другой подход. Немножко другие задачи он решает, и мои мастера были кинематографисты, и как-то меня идеологически к этому больше готовили, поэтому я с телевидения ушел и начал эту непростую карьеру, да, непростой путь такой.
Вот этот переломный момент. Во-первых, чем на телевидении занимался?
Я был режиссером программным. Мы снимали программы, но это рутина. Это рутина, она по-своему интересная, потому что работать в большой такой веселой команде, тогда это был телеканал «Аист», огромный тогда он был, там 150 человек работали, это было очень весело, очень живо, очень здорово, вот, но был такой эпизод.
И вот этот момент настал, и ты в кино-то как попал? Или ты создал? Платформу. Ну, то есть, вот такой раз, вот что случилось? Откуда заявка пришла?
Какие-то работы, напоминающие документальное кино, я начал делать еще на Асте. Какие-то небольшие фильмы, и я понял, что вот этим мне заниматься гораздо интереснее, чем делать какие-то рутинные проекты, которые каждую неделю повторяются, да, из одного в другое переходишь, но плюс-минус вокруг одной темы танцуешь. И пришел к выводу, что да, вот это то, чем я все-таки хочу заниматься. Я, собственно, с этим пришел в Академию культуры и искусств, я учился у мастеров у своих, и дальше этим продолжим заниматься. Но документальное кино – это стезя, да вообще кино – это стезя крайне непростая. И тут ты, как это, всегда на фрилансе. Нету, как в советское время, были, да, киностудии, где ты приходишь, получаешь зарплату, как наши мастера, да, когда помимо зарплаты у тебя есть гонорар за снятую картину, и все ждут, вот тебе все условия, на, пожалуйста, снимай, вот тебе команда, только снимай, родной, снимай, давай, создавай вот что-то хорошее, позитивное, светлое, доброе. Сейчас этого нет, сейчас ты должен как-то выжить, где-то зарабатывать на семью, на ипотеку, и параллельно ты должен найти возможности снять то, что ты хочешь. Ты придумываешь массу различных идей, различных проектов и ищешь возможности их реализовать.
Это такой сам себе режиссер. Во всех смыслах.
Да. У нас капитализм, и у нас обстоятельства таковы, что любой режиссер должен быть не только режиссером в чистом виде, но и продюсером, и креативным продюсером. И должен придумать, кому потенциально твои авторские идеи могут быть интересны. Вот в данном случае наш киноальманах «Я сибирской породы» с его установками, с его идеями, мыслями отозвался в жюри президентского фонда культурных инициатив. Они решили, что вот это очень им близко, и они готовы это поддержать. И вся твоя карьера строится на том, чтобы найти общие интересы с теми, кто может тебе помочь профинансировать проект. Это нюансы жизни в документальном кино, да и в игровом тоже. В игровом, конечно, где-то проще, там находятся контакты какие-то с Минкультом, с власть имущими, вот, и там такие многолетние сотрудничества, как правило, одни и те же люди финансируют одних и тех же художников, наверное, можно, одни и те же студии.
Ну, здесь нельзя не отметить, что президентский фонд культурных инициатив вообще много проектов поддержал.
Да, конечно.
В Иркутской области,
конечно,
в частности, конечно. И по стране в целом. И это приятно, просто я имею тоже отношение к неким проектам, которые вот получили такой грант в свое время. И вот в этом плане вот хочется спросить, это всегда такой условно госзаказ? Ну, вот президентский фонд, это все-таки я, ну, считаю, отношу как к госзаказу. Или это вот чаще коммерческие проекты у тебя?
У меня проекты всякие. Я преподаю в университете «Синергия», я преподаю режиссуру, преподаю операторское мастерство. Поэтому, ну, путь кинематографиста, он такой замысловатый. Ты должен в ежедневном режиме где-то зарабатывать на жизнь, на ипотеку ту самую пресловутую. И в то же время ты пытаешься найти возможности для реализации своих авторских проектов. Конечно, что касается «Я сибирской породы», это не госзаказ. Повторюсь, это как раз такой счастливый случай, когда твои интересы совпали с еще чьими-то интересами. По идее, ну вот так проекты реализовываются. Когда ты находишь единомышленников, единомышленники сплочаются вокруг тебя, да, и когда много людей, много усилий, в том числе и финансы сюда подтягиваются, и проект реализуется. Это вот магия какая-то энергетическая такая.
Предвосхитил мой вопрос по поводу того, чем ты там в Москве занимаешься, кроме кино, вот преподаешь. И вот получается, что преподавательская деятельность плюс проекты документального кино – это вот тот минимум, да, который закрываешь, или есть еще что-то направление?
Перед отъездом я снял короткометражку, которая называется «Нестраховой случай». Игровая короткометражка, триллер. Она есть в ВК-видео, она есть в Ютубе. Там достаточно много просмотров. И сняв игровое кино, небольшое, короткое, здесь, в Иркутске, я пришел к выводу, что очень многие вещи здесь очень непросто реализовать. Собрать команду. На тот момент с технической базой было не все в порядке. И, в общем, я понял, что нужно ехать туда, где для этого уже есть среда. Есть среда и есть, так скажем, пул единомышленников, с которыми можно договориться, да, найти общие интересы. И в 2024 году я снял еще одну короткометражку уже с московскими актерами, молодыми, но уже известными. «Счастливый конец» короткометражка называется. Андрей Гальченко снимается у меня там в короткометражке. Это молодой человек. Его лицом были заклеены многие улицы Москвы, да, он был на билбордах. Он... Много известных сериалов. Вот, поэтому я приехал туда, куда хотел, и как будто бы какие-то потихонечку шаги в этом направлении стали получаться. Естественно, мы на этом с коллегами не остановились, да, возникли взаимоотношения, возникли люди, круг определенный, с которым мы нашли общие интересы, и мы начали в этом направлении двигаться. Сейчас, конечно, мы разрабатываем большие игровые работы, я надеюсь, что у нас их получится реализовать. Это и детское кино, это молодежное кино, это патриотическое кино, несколько проектов в разных жанрах, в разных направлениях, мы параллельно их пытаемся развивать. Ну и, конечно, документальным кино тоже занимаемся, я надеюсь, что для документального кино я еще не однажды вернусь в Иркутск, потому что родина манит, и есть яркие идеи, которые мы обязательно реализуем.
А вот про короткометражки мы заговорили. Это какой-то прям отдельный получился жанр, там последние лет 10, какой-то наплыв, бум короткометражек именно российского производства. И часто эти маленькие фильмы до 30 минут, кстати, что называется короткометражкой, вопрос тебе, они как будто наполонили интернет. Ну, в частности, да, были всякие фестивали, вот эти шорты, еще что-то было, но это было все зарубежно, а тут наши. И это прям по качеству гораздо больше, чем, это мое личное мнение, сразу поясню, чем кинематограф российский вообще. Потому что ты смотришь короткометражку, в ней там все, и драма, и сюжет, там, и завязка, там все. И ты как будто вот за эти 30 минут посмотрел, ну, там, сериалы всякие там кто-то смотрит, а тут вот за 30 минут ты компактно получил вот этот посыл, и очень... часто полезные. Ну, я смотрю, видимо, какие-то короткометражки особенные. Вот про победу. Мне очень нравится серия фильмов. Можно, да, тоже скажем в контексте. Да, «Дядя Ваня». Это бренд солений, варений. И ребята сняли кино про Ивана, помнящего родство. И они просто потрясающе берут за душу. Я вот вспоминаю, а у самого мурашки бегут. Потому что фильмы, они вот прям ком в горле, если не до слез.
«Москва, Владивосток» там очень замечательный.
Да, просто потрясающе. И вот масса режиссеров там сейчас вот сняли патриотического много такого кино, в правильном смысле патриотического, который побуждает патриотические чувства, а не учит патриотизму. Такой вот момент. Вот,
и не навязывает.
Не навязывает, да. И, а, ты просто смотришь, и такую гордость берет вот за то, что вот так, ну, не только связан с Великой Отечественной войной. Есть вот фильм, я смотрел, боюсь, не вспомню сейчас название, что-то в лесу, где про алкоголь, злоупотребление алкоголем, и там вот он встречается герой с предками.
С предками, да, хорошая работа.
Потрясающе. Есть такой, ну, мужского такое кино и женский такой формат, вариант, где девушка встречается. Они прям классно тоже за душу берут, потому что, ну, сегодня действительно это засилие алкоголическое вокруг нас, эти магазины открываются, и вот этот фильм, он как раз в тему, он объясняет многое. что это за бум такой? Я такой длинный у меня вопрос получился. Откуда вот пошел такой наплыв развития короткометражного кино?
Ну, для начала отметим дядю Ваню. Действительно, там очень талантливый режиссер. И это как раз вот та история, когда совпали интересы. Когда есть производитель дядя Ваня, и он пошел на то, чтобы профинансировать эти работы. Не делать классические продажные ролики. Да, он понял, что можно, может быть, куда более эффективно использовать возможности пиара вот таким вот образом, да, то есть в каком-то хорошем деле. И интересы маркетолога, может, руководителя, собственника совпали с интересами режиссера, и возникли вот такие замечательные короткометражки. Это здорово. Все мы к этому идем. Почему короткометражек стало так много? Почему их я и снял? Это же очевидно для того, чтобы прийти на какую-то студию, либо прийти в Министерство культуры, попросить денег на какую-то большую работу, тебе нужно, собственно, подтвердить свои скиллы, да показать, что что-то ты можешь, что ты не просто так просишь денег, и эти деньги будут распылены. Либо ты с каким-то продюсером общаешься, да, который имеет уже определенный авторитет, тебе нужно доказать свои компетенции. И короткометражки — это небольшие киноработы, которые позволяют снять их с минимальным бюджетом. То есть без бюджета практически невозможно снять, все равно какие-то нужны бюджеты. Но это работы, не требующего какого-то долгосрочного съемочного периода. Это собрались люди, профессионалы, как правило, молодые профессионалы, либо люди, которые, не обязательно молодые люди, в кино приходят в разном возрасте, но собираются единомышленники, подчас без коммерческого интереса, больше творческого, и там день, два, три, четыре, пять могут посвятить какой-то художественной работе. В игровое кино ты на таких организационных условиях не зайдешь. Все-таки нужно людей кормить, люди должны получать зарплату, и ты должен бежать куда-то на какую-то работу, поэтому большое кино так не снимешь. Но небольшую короткометражную работу, ну почему нет? Вот поэтому у нас очень много молодых режиссеров, которые ищут, которые создают что-то, и они пробиваются как могут. Ну и короткометражное кино — это, можно сказать, ну, единственный путь. Ну, если твой папа, конечно, не олигарх, как у нас одному молодому режиссеру, 27-летнему, который не снял ни одной работы, у Собчак делал у него интервью, он рассказывает, как сплю я, и, значит, и вдруг слышу звонок, и мне звонит один из самых известных продюсеров в России и говорит: «Уважаемый, а не хочешь за миллиард снять кино?» Да, и ты понимаешь, что, ну, конечно. Так оно всегда и бывает у молодых режиссеров. Ну, понятно, что...
Вот прорекламировал и зря. Ну, ладно, не суть. А вот короткометражным фильмом считается что?
Есть какие-то стандарты телевизионные, но я, честно говоря, кинематографические, я их не помню. Ну, полнометражная картина — это 1:20, больше часа, наверное. Я вот сейчас врать не буду, цифры не помню, они как-то у меня не отпечатались.
Обычно они до 30 минут.
Обычно, да, обычно до 30 минут, но вообще 40 минут это тоже считается короткометражной работой. Там от часа и выше это уже полнометражная картина.
А у тебя все только короткометражки?
Игровые работы с актерами, да, только короткометражные. На полный метр мы еще не выходили, но я надеюсь, выйдем.
А документальные фильмы?
Есть полнометражные, да, часовые и более часовые.
А сколько у тебя уже фильмов сегодня снято?
Ух ты, как-то я даже не...
примерно. 20-30?
Да нет, картин 12-15, может быть. Да? Есть картины, где на пересечении коммерческого и документального кино, да, вот когда ты как будто бы делал коммерческий заказ, но ты ушел прямо в авторское документальное такое видение, и получилось, что это... работа как будто бы имела заказчика, но в конечном итоге какая-то человеческая история возникла из этого, которая становится документальной картиной. Да, ты говоришь, да, вот это моя документальная работа. Не коммерческий заказ какой-то, как говорят, джинса махровая, что-то кого вы тут нам продвигаете. А вот такое доброе, искреннее кино вдруг получилось. Ну, вот такое чудо иногда возникает.
Василий, а что вот тебе хочется достичь в этом направлении, в направлении документального кино, кинорежиссуры вообще? Вот куда ты стремишься? Где вот эти мечты самые, ну, там, голубые, розовые, какие угодно, но вот мечты?
Вот про мечты, честно говоря, не думал. Есть скорее задача. Есть задача снять несколько сейчас, да, есть в разработке несколько игровых картин, которые мне очень хотелось бы реализовать, потому что, по моему мнению, они необходимы. Они необходимы, они несут в себе некоторый положительный заряд. Вот мы сейчас разрабатываем игровую детскую картину по книжке детской писательницы белорусской. Сейчас очень много снимается сказок, но они все такие копипасты с советских проектов, и к ним всегда неоднозначное отношение, потому что они в большинстве случаев не совсем и детские, да, как поднимают какие-то темы, такие не детские совсем.
Они не поднимают, а внедряют скорее.
Не, можно и так сказать. И хочется все-таки в этом жанре поработать. Есть замечательная книжка «Личное дело» Савелия Пузикова, называется книжка. Вот, мы по ней сейчас написали сценарий, и дай бог, мы найдем поддержку в различных инстанциях, в том числе спонсорскую поддержку, найдем инвесторов, и мы реализуем этот проект. Это то, чем вот прямо сейчас занимаемся, и я надеюсь, все получится.
Как раз и снова предвосхитил мой вопрос, чем же ты сейчас занят. А вот где люди могут найти информацию? У тебя какие-то каналы есть? Телеграм-канал или YouTube-канал, Рутюб-канал? Где?
Рутюб-канал, YouTube-канал, ВК, конечно же, можно забить режиссер Василий Медведев, и обязательно какие-то мои работы выпадут. Но сейчас я бы, разрешите, порекомендую посмотреть киноальманах ясибирской породы. Это самые актуальные вот 4 документальных работы, которые мы нашей командой реализовали. Потрясающие герои. Я показываю даже своим каким-то близким родственникам, и очень много удивления слышу в качестве отзыва, да, что неужели у нас есть такие люди? Неужели у нас есть такие сыровары, которые делают сыры, ради которых можно пол Европы проехать, а можно зайти в один магазин и купить там такое? Удивительно просто. И...
Буквально вчера был, подтверждаю, все 100%. Вот я их на одном дыхании, на самом деле, посмотрел все 4. Хотя я вот говорил, что с героем плюс-минус знаком, да, и видел, как это происходит, ну, на моих глазах. То есть это современники наши, вот прямо здесь и сейчас. С кем-то посотрудничать удавалось. И я все равно их смотрел, и прямо вот на одном дыхании. По-моему, почти за раз я там чуть-чуть потом досмотрел, перерыв какой-то у меня получился. Очень интересно. А будет ли продолжение?
Я надеюсь, будет. Я надеюсь, будет. По тематике мы сейчас думаем, разрабатываем. Может быть, мы продолжим предпринимательскую тему, но есть еще и другие предложения у нашей команды, у сценаристов. Посмотрим. Но очень много факторов должны совпасть, чтобы у нас все получилось. Есть одна документальная работа. Я хочу снять фильм о бурятской культуре через художников, через мастеров прикладного творчества, которое есть в нашем крае. Это тоже удивительная история, и хочется, чтобы о ней знали.
Согласен. Более того, это... Ну, часть нашего не просто истории, а жизни. То есть мы все живем на одной земле, и мы как-то так все переплелись. Я тоже немножко бурят, когда я куда-то еду, я говорю о том, что вот я, можно сказать, с Бурятии, кому-то это проще. Ну, когда говоришь с Байкала, не все понимают, что это вот Иркутская область или Бурятия, не разделяют. Как ты выбираешь героев своих вот этих фильмов, ну, например, для киноальманаха «Ясибирской породы»?
Я всегда говорю, что герои сами меня выбирают. Вот иначе это озвучить никак нельзя. Но в то же время есть как будто бы некие правила. Все герои киноальманаха «Ясибирской породы», вот все, что касается вот последнего цикла, это все молодые люди, и все они начали бизнес здесь, сейчас, не имея ничего, с нуля. То есть фактически люди, кто-то с нуля, кто-то с минуса. Вот просто встали, приняли решение и начали действовать. И это было... Ну, наверное, главным критерием. Ну и, конечно, харизма. Все ребята... Но это, наверное, вещь подспудная, потому что невозможно добиться успеха, если ты унылая какашка. Ты все равно должен вдохновить инвесторов, вдохновить людей, с которыми ты работаешь, на что-то. Как вдохновить, если ты не имеешь какой-то личной харизмы, притягательности? Вот они все очень харизматичные и все очень талантливые ребята. Хотя предпринимательство — это стезя очень непростая, это отдельный талант. Это как, мне кажется, это как в бурю кататься на серфе. Ты вот постоянно держишь волну, и расслабиться у тебя возможности нет. Как только ты расслабился, ты падаешь сразу. То, как я увидел предпринимательство. Да, нам кажется со стороны, что вот, у них там сотни человек работает, у них успех, у них там какие-то огромные суммы по счетам. Но ты понимаешь, что вот это вот, они держат волну. Чуть-чуть они расслабятся, и все. И все упадет.
Тут мы тоже или снова возвращаемся, или передаем привет Алексею Тарасову, потому что вчера, в воскресенье, зашел в магазин, а он там. Вот так вот соучредитель держит руку на пульсе и выходные, и праздничные, и во все время. У меня вопрос про коллег, которые живут в Иркутске. Вот ведь кинематограф стал развиваться у нас через, мы выяснили, короткометражки для многих, особенно молодых людей, и не очень, как я. Вот у нас появилось очень много режиссеров в Иркутске. Прям, ну, в смысле, очень много, потому что не было вообще, или были какие-то, которые уехали. Есть имена, которые уже, ну, они уже постарше такие, уже состоявшиеся, типа Дорохина. А есть вот совсем молодые ребята, там вот Юра Яшников, например, Оксана Цепилова, я сейчас боюсь кого-нибудь не назвать, но вот просто Оксана и Юра были в студии, и точно знаю. Как ты относишься к их творчеству? Где-то, может быть, какие-то совместные работы идет? Как-то вы пересекаетесь вообще? Вы же друг друга знаете?
Ну, конечно, конечно, мы друг друга знаем. На работы, ну, как я смотрю, с воодушевлением, и ну, здорово, здорово то, что Юра Яшников делает, киноразговоры, это потрясающе, это удивительно. Они с Оксаной Цепиловой фактически изобрели свой жанр, вот прямо его не было. Я думаю, что это одна из проблем на кинофестивалях, когда они со своими работами куда-то приезжают, как это оценивать, да, вообще. Это и игровая, и документальная, боже мой, потрясающе просто, и удивительно талантливые проекты, и это... Тоже совпало, потому что, с одной стороны, совпали таланты творца, да, Оксаны, и в то же время продюсера Юрия, потому что придумать, реализовать, подтянуть сюда ресурсы, это тоже большого стоит. Юрий Геннадьевич Дорохин, конечно, творит, тоже делает замечательные документальные работы, которые даже вот на Московском кинофестивале берут призы вдруг. Это очень приятно, это очень, очень греет. Здорово, 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 что сейчас о наших режиссерах стали иркутских говорить, стали их цитировать. У нас, конечно, есть иркутяне, которые в Москве работают, вот выходят замуж за известных актеров.
Поделись, кого ты еще знаешь из наших вот режиссеров? Ну вот я назвал троих, и мы с тобой их немножко обсудили, можно так сказать. Кого еще можешь назвать?
Общались мы с Юлей Бывшевой, ну вот она как раз с Дорохиным работает совместно, Оксана Цепилова. У нас есть небольшая команда Миша и Вадим Высотин. Вот у них так свой продакшн. Они вот недавно запустили игровую работу в кинотеатрах, она прошла. Я знаю, что есть молодые режиссеры, еще ученики Юли бывшие, она преподает в ГИКе. И вот я с этой командой молодых кинематографистов еще не знаком, но я уверен, что они наверняка в ближайшем будущем удивят чем-нибудь хорошим.
Понятно. А есть ли у вас какой-то закрытый чатик? Иркутские режиссеры там?
Нету. Есть, конечно, союз, но союз кинематографистов – это вещь такая прописная, приписная, да. Ее традиции идут с советского времени. Ты состоишь в союзе по территориальному принципу, да. Я, поскольку прописан сейчас не в Иркутске, я в местном Иркутском союзе не состою. Я надеюсь, что я в ближайшее время буду в Москве состоять. Сейчас занялся плотно сбором всех документов, это там целая такая история отдельная. Чатика нет, но соцсети есть.
То есть вы общаетесь?
Ну, конечно, конечно. Ну, по крайней мере, за теми, о кого мы обсудили, я, конечно, слежу и всегда радуюсь, когда что-то получается. Как ни крути, в Иркутске заниматься кино, ну, это непростое дело. Очень непростое дело, и тут, опять же, должны совпасть таланты и продюсера, и художника, и творца, и сценариста. Это очень здесь непросто.
Благодарю тебя за то, что, во-первых, пришел, рассказал, поведал, поделился.
Надеюсь, это было интересно, и мы не усыпили.
Я уверен, слушателей. Что интересно, и, возможно, у нас еще будет какое-то продолжение, и, ну, по крайней мере, через некоторое время точно, а вот в ближайшее пока не знаю. Друзья, у нас был Василий Медведев в гостях, кинорежиссер, документалист, иркутянин, который живет в Москве теперь.
Спасибо большое. Смотрите «Я сибирская порода», киноальманах.
Да, все ссылочки мы прикладываем к нашему посту в наших соцсетях, в наших каналах коммуникации.
Спасибо.